Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите беседу протоиерея Андрея Спиридонова на тему воскресного евангельского чтения, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святых мучениках Евтропии, Клеонике и Василиске, и в завершении нашей передачи беседа Евгения Данилова с поэтом и писателем Геннадием Ивановым.
Добрый вечер. У микрофона священник Андрей Спиридонов. Имя святителя Григория Паламы совсем не случайно прославляется Церковью во второй воскресный день Великого Поста, поскольку для вероучительного догматического сознания те принципиальные положения, которые отстаивал святитель Григорий, являются наиважнейшими. И хотя мы говорим, что еще в первом тысячелетии закончилась эпоха Вселенских соборов, то это так, скорее всего, с точки зрения формально-исторической, но не с точки зрения живого церковного самосознания, которое всегда жило веянием Святого Духа и всегда готово дать отчет о своем уповании перед лицом любого рода вызовов. А вызов для христианского вероучения во время земной жизни святителя Григория был ничуть не меньше по сравнению с ересями середины первого тысячелетия от Рождества Христова, которые порой сотрясали церковь во вселенских масштабах. В современных учебниках по догматическому богословию борьба святителя Григория против современной ему ереси называется паламитскими спорами о природе фаворского света. На эту чрезвычайно важную тему, на тему мировоззрения самого святителя Григория, написаны целые исследования и многотомные труды. И поэтому весьма непросто кратко сформулировать суть этих знаменитых споров. Однако, если же все же попытаться вкратце представить, какую именно точку зрения столь упорно отстаивал святитель Григорий, то все можно свести где-то к следующему. Некий монах Варлаам, по определенным причинам имевший западное схоластическое образование и такое же мировоззрение, стал во всеуслышание утверждать, что свет, которым преобразился Христос перед своими учениками на горе Фавор, есть свет специально созданный для того, чтобы ученики Христа могли бы воспринять этот свет своими физическими очами. То есть, свет тварный и принадлежащий скорее этому миру, чем горнему. Тем самым представителями западной католической схоластики утверждалось, что Бог непроницаем, замкнут в тайне и существе своего божественного бытия, и человек не может находиться в непосредственном общении с самим божеством, с его великой нетварностью. А то, что нам в евангельской истории явлены и чудеса, и сияние славы Божией, то это, с точки зрения противников святителя Григория, скорее некий божественный спектакль, который Бог вынужден разыгрывать перед человеком, используя сотворенные силы и средства. Исходя из этой точки зрения, получалось, что между Богом и человеком существовала и существует непреодолимая пропасть, и полнота личностного общения просто невозможна. То есть речь шла не только о каких-то высокоинтеллектуальных тонкостях, богословского или даже философского характера, но речь шла о самой сути спасения. Возможно ли для человека общение с Богом или нет? А значит, возможно ли через это общение спасение, как обожение, как личностное, с помощью Божией очищение от греха, или нет? Или это только не более чем иллюзия, искусно устроенная декорация, во внешне впечатляющей мистерии на, собственно, библейскую тему? Святитель Григорий, опровергая это уже учение, говорит, что для человека возможно непосредственное общение с Богом, поскольку Бог не тождественен одной только своей сущности, можно сказать, не герметичен, не самозамкнут на тайне своего внутрибожественного бытия, но выходит за его границы своими нетварными божественными энергиями, дарует человеку полноту личностного общения с собой. Именно благодаря этому для человека оказывается возможным спасение, потому что сам Бог энергией своей нетварной благодати очищает человека от греха. Согласно этой точке зрения, средоточие спасения человека в непосредственном восприятии благодати, как нетварной, несозданной, присущей самому Богу силе, и ослепительный белый свет – которую увидели физическими очами святые апостолы на Фаворе, есть свет собственной славы Божества, а не какое-то специально созданное для человека сияние. Конечно же, не всякий человек способен увидеть этот свет. У пораженного грехом человека закрыто духовное зрение, и любого рода попытки обрести его вне христианской аскетики могут привести к серьезным духовным и даже психофизическим повреждениям. Этим грешит та или иная магия, оккультизм, и другие проявления современного язычества, какие могут обещать человеку все, что угодно – земное могущество, тайные знания, здоровье и паранормальные способности, но на самом деле уводят человека от Бога в хитросплетение оккультных практик и фактически делают человека заложником разрушительной активности демонических сил. Для обретения истинного видения Бога необходимо преодоление собственной греховной расслабленности, покаяние, прощение грехов. Как это сказано в определении Константинопольского собора 1341 года, который принял положение святителя Григория против ереси монаха Варлаама, о том, что за подвиг поста и молитвы Господь озаряет верующих нетварным благодатным своим светом, каким сиял он на Фаворе. Как это и происходит в сегодняшнем евангельском чтении, когда приносит ко Христу расслабленного и за многолюдством, не имея возможности непосредственно подойти к нему, разбирают крышу и опускают расслабленного к ногам Христа, и тогда расслабленный слышит: «Прощаются тебе грехи твои». Чтобы услышать эти слова расслабленному, с помощью своих благодетелей было необходимо проделать этот непростой путь через разобранную кровлю. Была необходима, конечно же, и вера самого расслабленного. Все это приближает его ко Христу, не только внешне, но и внутренне, результатом чего является исцеление. Одновременно с тем, находящиеся здесь же книжники и фарисеи не осознают истинности происходящего и ропщут на Христа, подозревая, что он богохульствует, говоря: «Кто это, который богохульствует? Кто может прощать грехи, кроме одного Бога?» Однако перед ними действительно сам во плоти Бог, только не мечущий молнии и не поражающий громом, но смиренно представший в человеческом обличии. И чтобы увидеть за его человеческим обликом нетварное сияние его божества, действительно необходимы вера и покаяние.
Вы слушали беседу священника Андрея Спиридонова на тему воскресного евангельского чтения. В эфире программа «Благовещение».
Святые мученики Евтропий, Клеоник и Василиск. Святые мученики Евтропий, Клеоник и Василиск пострадали в городе Амасии Понтийской, Малая Азия, около 308 года. Братья Евтропий и Клеоник и племянник святого великомученика Федора Тирана Василиск были друзьями. После мученической кончины святого Федора они находились в заключении и своей проповедью привели к христианской вере многих язычников, бывших с ними в темнице. Когда истязавший святого Феодора Публий бесславно погиб, пораженный Божиим гневом, правителем Амасии Понтийской был назначен Асклепиодот, не уступавший жестокости своему предшественнику. Узнав, что друзья мученика Феодора Тирана все еще находятся в темнице, правитель велел привести их к себе. Перед новым правителем святые Евтропий, Клеоник и Василиск также твердо исповедали веру во Христа. Они были беспощадно избиты, так что тела их превратились в сплошную рану. Во время пыток святой Евтропий громко молился Спасителю: «Дашь, Господи, нам терпение совершенного в ранах сих ради венца мученического, и приди на помощь к нам, якоже к рабу твоему Феодору пришел иси». В ответ на мольбу святого мучеником явился сам Господь с ангелами и с ними святой великомученик Феодор Тирен, сказавший им: «Вот на помощь вашу Спаситель пришел, да будете извещены о вечной жизни». Воины и многие из стоявших поблизости людей также сподобились видеть Спасителя. Они стали просить Асклепиодота прекратить пытки. Увидев, что народ волнуется и готов уверовать в истинного Бога, правитель велел увести мучеников. Потом правитель пригласил святого Евтропия к себе на обед и предложил ему публично принести жертвы языческим богам, а в душе оставаться христианином. Но Евтропий отверг это предложение. На следующий день мучеников привели в языческий храм, чтобы насильно заставить их принести жертвы. Тогда Евтропий стал просить Спасителя: «Господи, будь с нами, а все языческое беснование истреби. Да на месте сем христиане бескровные жертвы принесут тебе, истинному Богу». Только прозвучало последнее слово молитвы, как началось землетрясение, стали рушиться стены храма, а с ними разбилось и изображение богини Артемиды. Все бросились из храма, чтобы не погибнуть среди развалин. Среди шума землетрясения раздался свыше голос: «Молитва ваша услышана, и на этом месте будет дом для молитвы христиан». Когда кончилось землетрясение, едва опомнившись от страха, правитель Асклепиодот велел врыть в землю высокие деревянные колья, привязать к ним мучеников и поливать кипящей смолой. Святые стали молиться Богу, а Евтропий воскликнул, обращаясь к мучителям: «Да обратит Господь дело ваше против вас!» И смола стала обтекать тела мучеников, как вода мрамор, и обжигать мучителей. Видевшие это пришли в ужас, а правитель в ожесточении приказал рвать тела святых железными крючьями, уязвлять их раны горчицей, смешанной с солью и уксусом. Святые и эти муки перенесли с удивительной твердостью. Последнюю ночь перед казнью мученики провели в молитве, и снова Господь явился им и укреплял их. Наутро святые Евтропий и Клеоник были распяты, а Василиск оставлен в заточении. В мае в городе Каманах казнили святого Василиска. Его обезглавили, а тело бросили в реку. Однако христиане нашли его останки и похоронили их на вспаханном поле. Позже в Каманах была воздвигнута церковь во имя святого Василиска. Древние Каманы, ныне курортное место на Северном Кавказе, которое некогда в Греции и Риме воспринималось как место ссылки. Упоминание об этой географической точке исполняет душу трепета, ибо Каманы — одно из самых святых мест на земле. Здесь пострадал апостол Симон Канонит, здесь был казнен мученик Василиск, здесь предал душу Господу вселенский учитель Иоанн Златоуст. Именно здесь прозвучали его великие слова, которые составляют все содержание молитвы Царства Небесного. Слава Богу за все! Да и само слышанное житие поразительное. Остаются считанные годы до прекращения гонений на церковь, но ожесточение гонителей обостряется. Пропорционально укрепляются в дерзновении мученики. Племянник Василиск вдохновляется подвигом дяди своего Феодора Тирена и ради сонаследия царства на небе наследует мученическое исповедание на земле. Подобный не раз встречается в житиях новомучеников российских. Первым приходит на память отец-философ Арнацкий с сыновьями. Во всех сторонах духовной жизни важна преемственность. Принцип апостольского преемства – один из фундаментальных в церковном свидетельстве. Будем дорожить, по примеру мученика Василиска, святой наследственностью, теми уроками добродетелей христианской, которые мы в течение жизни получаем от родных и близких своих. Слава Богу за все и за всех, кого Он послал нам, чтобы мы научились любви, ибо по слову преподобного Силуана Афонского, брат — это наша жизнь.
В эфире программа «Благовещение».
Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение», я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов, а в гостях у нас сегодня Геннадий Иванов, первый секретарь правления Союза писателей России, поэт, писатель, краевед. Добрый день, Геннадий Викторович.
Добрый день.
Ну, давно мы с вами договаривались, но вы человек работающий, достаточно активно на литературной ниве, и время свободное найти не так просто. Ну, вот, наконец, сегодня наша встреча состоялась, потому что, на мой взгляд, Геннадий Иванов один из лучших русских поэтов сегодня, работающих в литературе, хотя, может быть, не все знакомы с его творчеством. Ивановых на Руси довольно много, и много, конечно, людей, выдающихся с этой фамилией. Скажите, а чего все началось? Когда вы впервые стали заниматься поэтическим творчеством? И в какой стадии сегодня, вот мой второй вопрос, эта деятельность, удается ли писать, удается ли издавать, готовить новые книги, или все-таки сегодня этого гораздо меньше?
Ну, я думаю, что началось все в тех полях, где я родился, это Тверская область, раньше называлась Калининская область, Тверская область, Бежецкий район, в тех местах, где Анна Ахматова и Николай Гумилев жили в барском доме в свое время, с 1914 по почти 20-21 год, значит, как-то вот их жизнь была связана вот с этими местами. Каждое лето они приезжали, значит, они привозили туда своего сына.
И часто, кстати, Ахматова, я перебью, вспоминал эти места. Мне строчка какая-то из своей глубины подсознания всплыла. «Все мне видится Бежец холмистый».
Да, у нее о Бежецке много. Да, и о церквях бежецких очень много стихов. Издана книжечка небольшая такая, там 72 стихотворения, которые написаны были в имении Слепнева, связанном, значит, вот как раз с этой семьей Гумилевых. Это родовое имение Львовых, и жена Львова Гумилева, они там похоронены, там у них венчание было в церкви, и школа наша стояла рядом с церковью. В общем, все вот эти вот места, но самое главное, я даже скажу так, что когда я учился в школе, я не знал, что здесь жили такие великие поэты, было совсем другое. Была маленькая деревня, Высочок, были поля, были пруды, были ласточки, стрижи, были цветы. Вот этот весь мир, я думаю, что он как-то вот вошел в меня.
Мир русской природы.
Да, мир русской природы, и еще до стихов. Ну и вот то же самое еще значительное. Значительное то, что у нас в избе не было, вообще не было книг. Такая была небольшая избушка, она в 50-е годы еще была крыта соломой, да потом уже, так сказать, шифером попозже. И вот в этой избушке, еще до 56-го года там не было электричества, я лежал на печке, я вот сейчас помню, еще не иду в школу, еще, а дома одна книга только была. «Русские народные песни» в золотистом, значит, таком вот переплете. Потом я, когда уже, конечно, вырос и посмотрел, эта книга, значит, была издана в свое время в Гослитиздате, такое знаменитое издательство было в советское время. Вот, и потом так получилось, по судьбе я работал в этом издательстве уже в 80-е годы. Оно потом называлось «Издательство художественной литературы», «Худлит», так сказать,
да, просторечие. Тоже знаменитое
просторечие,
издательство,
да. И вот по этой книге, в принципе, я учился читать. Я вот эти вот песни русские народные просто лежал на печи и распевал, распевал на свой лад. Кто-то вот учился, так сказать, по, там, допустим, даже по Библии, кто-то учился читать, кто-то учился по Чехову читать, там, по каким-то сказкам. Вот, а у меня получилось так, что...
По поэтической книжке.
Да, вот это, в общем, не поэтическая, а вот русские народные песни, я считаю, что они мне очень много дали, вот именно тот детский пытливый ум, когда воспринимал, все впитывал, так сказать, душа все впитывала и принимала, и потом это тоже как-то отозвалось, поля, русские народные песни, тем более я застал, когда песни еще на праздниках, народных праздниках, хотя деревня уже была, конечно, после войны довольно порушена всякими, так сказать, реформами, но тем не менее праздники отмечали и советские, и религиозные, это было вот такое еще 50-е, начало 60-х годов было такое время. Вот так что я считаю, что пошло оттуда, а потом как-то потихонечку, я думаю, что то, что называется талантом, что ли, это все стало развиваться уже от чтения. Как-то книги одна за другой приходили мне именно хорошие. Вот почему-то в детстве, мне кажется, я читал не так уж много, но читал хорошие книги, хорошие детские книги издавались, брал я в школьной библиотеке. У меня всего два мальчика было в деревне, вот я еще один такой, Витя Шатунов, был в деревне, родители у него работали продавцами, поэтому они были более зажиточные, и, значит, Виктору выписывали много журналов, и «Вожатый», и «Костер», там, и «Пионерскую правду», и все. Я вот там тоже много читал, приходил к нему и читал тогда, значит.
А когда впервые стали писать? Помните свое первое стихотворение?
Ну, вообще, стихи у меня пошли уже вот так вот, много стихов стало писаться. Это на севере, потому что в 60-м году, значит, семья переехала к родственникам на Кольский полуостров, в город Кандалакшу, и мы жили на берегу Белого моря, на улице Беломорская, и вдруг там возникло вот это поэтическое чувство, может быть, от того, что слишком экзотично и ярко для меня человека, когда вокруг поля и холмы, и вдруг вот душа как-то переселяется к морю, где скалы, где пароходы идут, так сказать, где горы хибинские. Все это вдруг как-то вот сразу поднялось, и я помню, у меня первое стихотворение, вот которое я считаю первое стихотворение, оно начиналось так: «Вы видели, что в чайку приручили, как попугая в клетку заключили, и глупостям каким-то научили, я никогда такого не встречал». Вот такое что-то свободолюбивое рождалось во мне тогда. Но понемногу от этих стихов вот душа захотела вспомнить о полях, и очень много стихов родилось, так сказать, вот там, именно на севере, именно о малой моей родине, вот об этом Бежецком крае, об этих бежецких полях. Значит, если вот вы не против, я бы даже прочитал, сейчас вспомнил, вот именно из того времени, вот как-то вот одно такое стихотворение, которое мне бы хотелось вот сейчас,
да,
прочитать.
Разумеется.
Оно называется «Далекое». «Полосы снега метельного ветер проносит по льду, над занесенными елями первую вижу звезду. Краткая радость открытия, вот и другая горит. Господи, что за события? Только душа их хранит. Бабушка часто в раздумии учит, чтоб я уповал. Люди, что жили, не умерли, на небе век их настал. Пруд с леденистой осокою, горки соломенных крыш. Небо такое высокое, как до него долетишь? Здесь на деревне все ясно мне, это поземка и мгла. Вон вековуха Настасья в горнице лампу зажгла, а в небесах уж не лампу ли тоже под вечер зажгли? Есть ли там избы с палатями, много ли на звездах земли? Есть ли там снежные россыпи, песни поют ли, о чем? Разве с такими вопросами справишься детским умом? И по тропе припорошенной я возвращаюсь домой, светит изба мне окошками, греет дымком над трубой. А ну, вот на второй ваш вопрос, Евгений, по поводу того, как сейчас пишется и что... Ну, сейчас я работаю в Союзе писателей России, это довольно много организационной работы. Вот только что мы провели съезд Союза писателей России в Калуге. Это, конечно, требовало очень много времени и сил, и, в общем, не до поэтического такого состояния. Ну, так вот сложилось. Вы знаете, я когда учился в литературном институте, ректором был Пименов Владимир Федорович, и у него такая идея была, что человек, который учится в литературном институте, должен не только стихи писать, но любую литературную работу исполнять, вплоть до организационной. И нас учили и переводами заниматься, и рецензии писать, и статьи, и все это было как-то так по душе мне. А вот сейчас получилось, что я занимаюсь организационной работой, и немножко вроде бы не до стихов. Но, тем не менее, время я нахожу, книги выходят. Ну, в последние годы у меня тут вышли книги такие, значит, новые стихи, так называется. «Ветер счастья» вышла книга, и вот в этом году сейчас в Минске выходит книга избранных стихотворений. Вот она где-то в декабре должна выйти. Так что пишутся и публикуются как-то вот ежегодно вне поэзии, в других журналах и альманахах. Мне, например, очень нравится альманах «Родная Ладога», которая выходит в Санкт-Петербурге, тоже там как-то регулярно так публикуюсь. Вот стихи пишутся, но, конечно, они требуют тишины, покоя и сосредоточенности. Конечно, вот там, когда приходишь на работу на Комсомольский проспект 13, в Союз писателей России, и тебя обступают люди, и какие-то постоянно разговоры, и просьбы, в общем, немножко далекая, так сказать, от поэзии. Вот. Но, с другой стороны, я замечал, что когда я просто сосредотачиваюсь только на себе, вы знаете, этот момент быстро заканчивается. И хочется уже как-то на люди, к людям, к каким-то заботам. Вот покойный Юрий Кузнецов, я помню, в разговоре со мной сказал такую интересную штуку, что все равно то, что ты должен написать, ты обязательно напишешь, независимо от чего. Даже если вот в выходной день, так сказать, то, что ты, может быть, написал бы за полгода, душа выплеснет, так сказать, за пару дней, там, за субботу-воскресенье, но она обязательно, она не может не сказать то, что она должна сказать.
Ну, как же Пастернак, который говорил, душа обязана трудиться и день, и ночь, и ни дня без строчки, но ладья сенолинная, как
Евгений, я думаю, что эта душа обязана трудиться, это в широком смысле сказано, потому что не дня без строчки, это совсем другое, это значит действительно сидеть, так сказать, это в основном больше имеет отношение к прозе, мне кажется.
А душа обязана... Ну, вот Цветаева, она все-таки
занималась. Да, а душа обязана трудиться, мне кажется, она обязана очень совестливо относиться к каждому дню, которому она проживает, и думать о каждой ситуации серьезно. То есть относиться к жизни, она обязана трудиться, она должна понимать, где ты грешишь, где ты, так сказать, поступаешь по добру, где по злу, где ты в чем виноват, где ты должен смириться, где ты должен, так сказать, исповедаться. Мне кажется, что вот жизнь должна быть при таком каком-то серьезном самоконтроле и таком к ней не только творческом, но и таком требовательном отношении к самому себе, мне кажется, вот это так. Потому что если ты ничего не накопишь, так сказать, в душе, вот в этой борьбе, которая в твоей душе каждый день происходит, если ты накопишь, то потом тебе почти и нечего будет сказать.
Мне бы хотелось, чтобы еще несколько стихотворений вы прочли. Напоминаю, что в гостях у Благовещения Геннадий Иванов, первый секретарь правления Союза писателей России, поэт, писатель и краевед.
На Николу. Еще горит иконная лампада, в избе приземистой, источенной, как пень, великий праздник, и хозяйка рада, что Бог послал ей гостя в этот день. Дымится чай, с палати смотрит кошка, хозяйка жизнь рассказывает мне, она стара, как тополь за окошком, что посадили с веком наравне. Мы говорим о прадедах и дедах, о старых бедах и о новых бедах. Гори, лампада ясная, мерцай, Спаситель с нами, с нами Николай.
Ну вот я все про деревню говорю, но очень много горьких стихов на эту тему тоже написалось, вот одно из них я прочитаю.
О разрухе, опять о разрухе, а о чем же еще говорить? Тут живут, доживают старухи, а потом будет некому жить. Тут живут, доживают старухи, дотлевают, как угли в золе. О разрухе, опять о разрухе, о пороганной нашей земле. Куда бегут все эти мерседесы, все эти дорогие катафалки? Они везут покойников духовных, а я живой, а я иду пешком. Конечно, все не так прямолинейно, и все не так, наверное, безнадежно, но все-таки никак я не поверю, что вот они Россию и спасут. Монах спасет Россию и священник, спасут Россию воин и крестьянин, спасут Россию тихие молитвы и громкие орудия спасут.
Замечательно. Скажите, литературный институт в ту пору, когда вы учились, что из себя представлял, какие были яркие люди рядом, и был ли уже раскол, чувствовался ли он? Вот сегодня литература расколота: правые, левые, почвенники, либералы, те, кто кричали на стадионах, и те, кто, может быть, писали слова «Тихая моя родина», тогда уже это было это разделение, которое, к сожалению, является такой холодной гражданской войной и, на мой взгляд, ничего хорошего себе не несет.
Ну, я учился с 72 по 77 год. Это было время, когда довольно, ну, скажем так, почти ежедневно в литературном институте возникала тема такого некоторого противостояния поэтов, допустим, писателей традиционного такого русского направления.
И эстрадников,
классического,
да,
можно сказать, да, и, так сказать, эстрадников. Или еще по-другому, там, тихой поэзии и громкой поэзии, так сказать, еще так называли. И каждый себя как-то определял, заявлял вот в этом, я бы не сказал, противостоянии, тогда это больше был просто, так сказать, ну, такой, в общем,
как эстетический, скорее, момент.
Да, действительно эстетический. Он не был, конечно, тогда политическим, вот, а эстетическим. Но, конечно, тогда это все уже начиналось, это, безусловно, было ясно. И как-то так вот в литературном институте одни уже как бы собирались, те, которые, ну, назовем их теперь, стали либералами, так сказать, и потом стали политическим уже апрелем такой организации. И другие, это те, которые все-таки вот теперь можно сказать, что находятся в Союзе писателей России. Его так называют еще Патриотический Союз писателей России. Но при всем при том, я должен сказать, что нынче в Союзе писателей России есть люди разных направлений, и эстетических, и просто это основной, как бы, главный союз, который до сих пор имеет свои отделения во всех регионах России, который около 7000 писателей в себя включает. Это вот такой традиционный еще с тех, так сказать, советских времен союз писателей.
Поэтому это правопреемник здесь того, что было,
да,
в советское,
да,
время.
Поэтому, да, здесь есть все. Но, тем не менее, вот я скажу, что литературный институт той поры, это, конечно, на мой взгляд, это преподаватели были такие, что вот с одной стороны действительно там могла читать семинары Юна Морец, с другой стороны, там мог вести семинар, допустим, Егор Исаев. Вот я учился в семинаре Евгения Ароновича Долматовского. Он был человеком, ну, такого государственного мышления. Вся страна знает его песни, конечно, да, «Спит городок».
Ну да, замечательные песни, замечательный поэт.
Песен, да, замечательных у него. Вот, это был такой государственник и интернационалист. Для него было очень важно, чтобы из его семинара выходили люди-интернационалисты, то есть проникнутые духом, так сказать, любви ко всем народам. Но это уже был, конечно, вот для меня не тот интернационализм, который был на заре советской власти, когда хотели помогать всему миру и везде зажигать, так сказать, революции. Это было совсем другое. Просто я учился в среде и на семинаре, и вообще на курсе, и в институте были и узбеки. У нас училась группа молдаван, переводчик. Допустим, учились люди из других каких-то наших республик. И как-то вот интересно так получилось, что у меня сложилась жизнь, что довольно много времени, много лет я как бы отдал изданию книг вот национальных авторов. Сначала национальных авторов России, это работа в издательстве «Современник». Я издавал совершенно прекрасных поэтов. Прямо на этих днях я был, допустим, на презентации двух книг поэтов, которых я когда-то издавал в издательстве «Современник», был редактором. Это один Владимир Санги, который подготовил сейчас эпос «Сахалинских нивхов», был вот на презентации его книги. А вчера только что в Центральном доме литераторов, значит, был на юбилейном вечере замечательного татарского поэта Равиля Файзулина. Потрясающий день, сильный, интересный, может быть, даже самый сейчас сильный, интересный татарский поэт. И вот так получилось, что я очень много издавал книг и Фазу Алиева, и Расула Гамзатова, малых северных народов, и якутов. В общем, много-много, довольно. Как-то вот так, я думаю, что это какая-то у меня была судьба в литературном институте заложена вот именно.
А Расул Гамзатов что он из себя представлял в жизни? Какое у вас сохранилось о нем впечатление? Он оставил мемуары достаточно интересные, но вот личное общение есть личное общение. Со стороны оно виднее.
Вы знаете, во-первых, я хочу тысячный раз сказать, что есть такая легенда, что будто бы Расула Гамзатова сделали московские переводчики.
Да, очень популярная, да, кстати, укоренившаяся в сознании, да, многих граждан.
Это не так. Эти переводчики сами мне рассказывали, насколько мудр, интересен и в подстрочниках, и в общении Расул Гамзатов. А когда я его увидел... Я, кстати, читал подстрочник песни «Журавли». Это довольно длинное стихотворение, там действительно есть приметы аварские, так сказать, но действительно Наум Гребнев просто перевел, так сказать, все это как бы немножко в солдаты.
Из джигитов, да.
Да, из джигитов, так сказать, да. Но суть, мудрость и глубина этого стихотворения, она присутствует в подстрочнике совершенно точно. Я у Расула Гамзатова и дома был при его жизни, да, потом приезжал...
Гостеприимный довольно... был человек?
Очень, это необыкновенно гостеприимный человек и необыкновенно мудрый человек. И, вы знаете, вот у него был дар необыкновенно любить поэзию. Любить поэзию, ну, говорить о поэзии. Ему было неинтересно о чем-то другом говорить. Однажды меня... По-моему, Эрнст Иванович Сафонов, главный редактор «Литературной России», попросил, когда я буду в Махачкале, взять интервью небольшое у Расула Гамзатова. А я к нему тогда подхожу, говорю: «Расул Гамзатович, вот несколько вопросов ответьте мне, вот попросили». Он говорит: «Я поэта Иванова знаю, а журналиста не знаю». Он не хотел, чтобы я вот становился каким-то таким, он хотел, чтобы мы почти как бы на равных, хотя, ну, так как я совсем был молодой, так сказать, каких там равных и все прочее. Но, тем не менее, вы знаете, он был очень дружественен. Я вот недавно сделал подборку его стихотворений на сайте «Российский писатель», их разместил в дни юбилея Расула Гамзатова, это в сентябре месяце. И, знаете, я сделал подборочку такую, я, на мой взгляд, уникальный. Вот лучшие его стихи, мне кажется, лучшие стихи, которые переживут. У него многое отпадет, потому что много у него было стихов таких, скажем так,
проходных.
Таких публицистических, да, проходных. Были такие стихи, они отпадут. Но вы знаете, как о родном ауле Цада он пишет, как тонко, как пронзительно, как чутко, как сдержанно, как глубоко он пишет вот о своем ауле Цада. Я там был 4 раза в этом высокогорном ауле. Вот там сейчас живут люди, замечательно, по-моему, живут. Это очень красивое место, суровое необыкновенно, скалы. Такие большие всякие, такие пропасти и все прочее. Так что это был, безусловно, гений, баварский такой гений, который, удивительно, стал в какой-то степени даже и русским поэтом. Для русского народа, мне кажется, он тоже является одним из наших такой по поэтике, по душе.
Геннадий Викторович, такой вопрос. Вот бытует точка зрения, что то, что вот в советские времена творилось, создавались национальные литературы, иногда даже там, где их по определению быть не могло, что это такой неправильный был путь, что раздували из мухи слона зачастую, делая классиками тех, кто, ну, вообще плохо просто писал, не мог, так сказать, проходить даже по рангу писателя или поэта. Была ли такая проблема, или все-таки то, что делалось, наоборот, было вещью положительной и приводило тех людей и поднимало народы, не имеющие, может быть, даже литературы своей, до какого-то мирового зачастую уровня. Ведь иногда дух дышит где хочет, и таланты, и гении иногда появлялись там, где и традиции никакой не было литературной, не правда ли?
Но я считаю, что в любом случае это было благородное дело государства. Я издавал 10-томник в издательстве «Времён», 10-томник литературы малых народов Севера и Дальнего Востока. И вот там, как бы работая над этим 10-томником, вместе с Владимиром Санги мы тогда это делали, я познакомился тогда вот довольно подробно с родоначальниками разных малых литератур, которые начинали. Ведь многие люди, например, саамы не имели до 20 века свои вообще алфавиты, письменности не имели. Те же саамы, те же нивхи не имели. И они создавали. И, конечно, власть советская тогда помогала этим людям подняться. Это были, конечно, какие-то начатки, какое-то, в общем, среднее такое творчество, и оно, ну, не останется во времени, и, может быть, русской литературе это все не так интересно. Но, тем не менее, там было много очень оригинального. И некоторые поэты, прозаики
смогли развиться, да,
смогли развиться. Лично, я вам скажу, что вот, например, кто знает, что живет вот сейчас. Сейчас она уже очень пожилая женщина, а я тогда еще молодую ее знал. Зоя Нинлюмкина живет в бухте Провидения. Бухта Провидения — это на берегу Ледовитого океана. И вот она живет и пишет стихи, и она так трогательно описывает вот этот свой мир, свой поселок Наукан, что ее стихи сейчас издаются маленькими сборниками по всему миру. К ней приезжают какие-то ученые, филологи из разных стран, изучают ее творчество, ее жизнь. И я считаю, что необыкновенно талантливый она человек, а письменность у них появилась тоже, так сказать, где-то чуть ли не в середине 20 века. На Амуре живут такие народы, которые получили письменность только в 20 веке. Это вот все такие младописьменные, что ли, так сказать, литературы.
И Россия, по сути дела, культурегистскую такую функцию выполняла.
Я считаю, что этим обязательно надо заниматься. Потому что мы действительно уникальная страна, и не только там алмазы надо добывать, так сказать, или нефть, там, где жили эти племена и живут, но надо этим народам помогать как-то обрести культуру свою, обрести свою литературу. Так что я считаю, что да, действительно, что называется, если высокомерно смотреть, то это литература, может быть, даже сказать так, низшего какого-то порядка, но если смотреть широко и серьезно, то надо понять, что вот эти малые народы, они могут что-то сказать такое, внести в нашу культуру, что очень как-то запоминается. Даже ритмика какая-то новая, которая не свойственна русской поэзии. Я помню одного поэта дальневосточного, у него стихотворение начинается: «Тангетёс, тангетёс, колотушка бьет по коже, тангетёс, тангетёс, там я к зиме готовлю». Вот он описывает, как он делает, а там же и такие рыбины большие ловили, и из них потом одежду себе верхнюю шили, из кожи рыбы шили себе одежду. И вот он описывает все это, и все время у него идет повтор «тангетес», «тангетес». Я не знаю, что это обозначает.
Ритм такой,
да,
некий,
я не знаю, что это обозначает. Танги... Постоянно, да, вот постоянно у него по всему стихотворению вот «тангетес». Он так вот слышит. И я даже, честно говоря, через этот звук вот вижу, как вот он работает, как он живет, как вот это его родина, вот это его место, где жили его тысячелетиями, так сказать, его предки.
Геннадий Викторович, есть ли у вас стихи, обращенные к такой теме, как слово, как язык, как литература, что-то можете прочитать? Ну, своего рода кредо, может быть, имеется литературное, в поэтической форме выраженное.
Ну, вот я сейчас сначала вам прочитаю стихотворение такого «Жизненное кредо», к чему я пришел вот сейчас, так сказать, размышляя о жизни, о судьбе человека. «Со мною разговаривает рожь, колосья шепчут, что уходит лето, что скоро поле все пойдет под нож. И вспомнилось из Нового Завета, что мы колосья тоже, и придет великий срок последней самой жатвы. Снопы свезут на Божий обмолот, и будет все, о чем читали жадно, и будет все, о чем читали впрок, что страшно и таинственно и дивно. Но так должно быть, милосерден Бог. Мука и мука — это неразрывно. Со мною разговаривает рожь, колосья шепчут, что уходит лето. По сердцу зябко пробегает дрожь, то дрожь любви из Нового Завета». Ну вот, мне хотелось так вот выразить вот это ощущение, что вот я обрел это понимание, это ощущение, это чувство, что не один я в этом, и все не напрасно. Вот если так сказать просторечно как-то так.
Все во мне, и я во всем.
Да, 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 да. А что касается слова, и не надо никакой награды в деле непростом говорить кому-то только правду о себе самом, да жизни как бы ни давалось говорить светло, что пройдут страдания и усталость, и отступит зло. Вот для меня вот важно вот этот вот момент, у меня немало стихотворений на тему слова, но для меня важно, чтобы вот поэт, кроме того, что он говорит правду, это очень важно говорить правду, но поэтически. Важно, чтобы это все-таки было, так сказать, была поэзия, а не просто, так сказать, правда, как бы такая чисто голая, публицистическая. Тогда не возникает ощущения искусства, не возникает некого такого вот углубления поэтического. Но важно еще говорить светло. То есть очень важно все-таки, мне кажется, что...
Не впадать в пессимизм.
Да, вот, к сожалению, да? Очень много. Вы знаете, когда приходится вот вести семинары где-то среди молодежи, конечно, молодежи свойственно отчаиваться. Я понимаю, и сам был молодой, как-то мне казалось, что, Господи, вот и все, и кончится, и какой смысл вообще вот. А потом с годами вот это я обрел все-таки вот этот свет, мне кажется. Очень много молодых, которые отчаиваются и пишут, когда вот ведешь поэтическим семинарам молодых, особенно в наукоградах, вот там, где довольно много людей, кандидатов наук, так сказать, будущих докторов наук, которые учатся сейчас в таких вот, ну, типа МИФИ, МФТИ. Тут...
Физики, которые вот клирики тянутся.
Да, да, память, физики, да. И другие биологи, и все. Вы знаете, очень много вот такого уныния. Я не знаю, может быть, это идет от интернета, который...
Зауми, может быть,
зауми какая-то, да.
Этому...
Я вижу, что это душа-то у них не то говорит, но вот они пишут с какого-то шаблона, что вообще все бессмысленно, что все нелепо, и впадение в какой-то, ну, я не скажу, в какую-то алкоголь, наркоту, так сказать, и все такое прочее, но очень близко с этим, а порой даже и уже начинается некий культ вот этого вот раннего такого умирания.
Ну, может быть, это от отсутствия веры, от отсутствия укорененности каких-то духовных основ бытия, и это вот людей подталкивает не туда. Скажите, я вот хотел бы такой важный вопрос задать. Перестроечные годы. Где вы печатались, в каких изданиях в это время? И как восприняли то, что вот началось, когда пошла вот эта литературная гражданская война, когда все журналы толстые литературные разделились на разные направления, и пошли полемики бесконечные. Это привело к тому, что, кроме, так сказать, чисто экономических причин, ну, привело к тому, что упал интерес у граждан к литературе, но когда идет эта бесконечная рубиловка, это все-таки надоедает. Тиражи снизились, и журналы, которые миллионными тиражами выходили, газеты, они сейчас выходят тиражами в несколько тысяч экземпляров. Хорошо, если еще сайт где-то есть в интернете. Кончится ли это когда-нибудь, на ваш взгляд? Потому что все это чревато, как известно, холодные гражданские войны имеют склонность перерождаться в горячие. Мы же помним, как 17-й год готовился. Да. Весь 19 век это был такой вот идейной подготовкой со стороны определенных сил, прежде всего со стороны интеллигенции русской.
Ну, я вот, Евгений, тут согласен с вами по поводу того, что действительно слово с него начинается. С него начинается и потом может разжечься и разгореться, и вообще произойти что-то такое действительно совершенно ненужное государству, так сказать, трагедия. И поэтому, к слову, конечно, надо относиться не то чтобы трепетно, но очень ответственно. Я считаю, что это было ужасное просто время во всех отношениях. Это было, во-первых, на первом месте я поставил, это было время, когда все выживали. Это было бедствие.
Выживали и ссорились, потому и что вот это все, да, это борьба, было... она же на конечно, судьбах людей сказалась.
Конечно, конечно.
И здоровались друг с другом. Там,
очень, очень. Это встречи. Все, с одной стороны, конечно, везде происходили всякие расколы, с другой стороны, вот нищета людей. Во-первых, это всем было как бы несколько не до литературы. Вот. С другой стороны, очень резко обозначились политические полюса, очень резко обозначились. Но не напрасно же в 93-м году вспыхнуло, так сказать, вот ну, такое почти восстание, конфликт, скажем так, да. Это все не случайно, не напрасно. Ну и действительно, в общем, силы поляризовались. Я в эти годы очень много публиковался в «Литературной России». Главным редактором там был Эрнст Иванович Сафонов, удивительный, прекрасный человек, царство ему небесное. Много публиковался, был 2 года даже лауреатом премии «Литературной России» в то время. В то время, кстати, Евгений, и вы там публиковали, как, были как публикатором, да, некоторых подборок стихов,
да,
я помню, да?
Да, и свои тоже печатал,
да, и свои.
Других авторов, Свиридовников,
да, Стефанович. Да, я помню, вот,
Иван Савин,
я, кстати, вот Стефановича тогда впервые вот именно там и прочитал, вот с вашим предисловием.
Да, недавно, наконец, том его вышел, ой,
слава
большой.
Богу.
И вот, в общем,
слава Богу, да.
Есть полный корпус издан.
Замечательно. Вот «Литературная Россия» как-то тогда основным, что ли, была моим, так сказать, местом обитания. Ну, и довольно много ездил тогда. Вообще, вот как-то, тогда я помню, Василий Иванович Белов, Юрий Лощиц, вот и я как раз, и Эрнст Иванович Сафонов, мы поехали в Болгарию, и где-то 10 дней мы там выступали, нас хорошо принимали. Там тоже шли такие же примерно процессы. Ну, нас хорошо принимали такие тогда патриотические издания Болгарии. Ну, в общем, такое было время. Я считаю, что в то время, вот я хочу главное сказать, именно вот в те годы, при всем при том, что это были годы, конечно, и такой определенной нищеты, и расколов, и всего прочего хаоса, эти годы вот заставили меня больше думать и как-то пронзительнее чувствовать именно христианство, православие наше.
Встающее с колен.
Да, и я, если так просто сказать, я стал чаще ходить в храм, исповедоваться, причащаться, и я как-то почувствовал, что вот настолько все зыбко, вот тогда было, я так ощущение, настолько все, что только вот в стенах храма, только, так сказать, в разговоре с батюшкой, только исповедь, только причастие, вот это укрепляло душу, это как-то приводило меня в состояние, так сказать, нормальное. Все-таки мне кажется, что сейчас Россия находится на таком пути, когда все-таки выбор этот продолжается. Все равно одни люди будут идти в церковь, будут идти вот к России, как, что называется, к матери родной. И, к сожалению, довольно много людей у нас, которые именно работают на разрушение церкви, на, может быть, даже уничтожение России. К сожалению, я их, так сказать, вижу, этих людей, и стараюсь как-то, может быть, не вступать в какую-то такую жаркую борьбу, ну, пишу, так сказать, в стихах и в работе в Союзе писателей России, стараюсь, наоборот, как-то не столько бороться с ними, сколько поддержать людей такого вот нашего, скажем так, замечательного русского направления, православного направления. Но, тем не менее, это есть. Вы знаете, я честно скажу, Евгений, что я не вижу, что в ближайшее время начнется какое-то воссоединение. Хотя, что касается литературы, то вот 21 ноября в Москве представители администрации президента и некоторая такая литературная общественность собирают вместе впервые за последние 20 лет или 25 уже лет на литературный конгресс такой, значит...
Представители всех направлений, да?
Представители всех направлений. И Союза писателей России, и Союза писателей Москвы, и Союза российских писателей собирают всех вместе. И есть такое предположение, что на этой встрече выступит Владимир Владимирович Путин, который как-то обозначит свое и вообще отношение государства к русскому языку, к русской литературе, вообще, значит, к языкам народов России и литературам народов России, потому что, к сожалению, в последние годы произошло что? Во-первых, 60% филологических отделений в педагогических институтах и университетах было сокращено, было, как бы так сказать, расформировано. Это ужас, это просто, кто же будет преподавать русский язык и литературу? Вот, с другой стороны, это ненормальная обстановка, когда в литературе действительно больше занимаются склоками, так сказать, и
выяснением
отношений, чем серьезной работой, и не столько на государстве, я скажу так, сколько серьезной работой на читателя, на нашего гражданина. Вот, я думаю, что все-таки в конце концов этим надо заботиться. Мне кажется, у нас в стране все-таки, что бы ни говорили, некоторые считают, что дело писателя сидеть за столом и писать, и публиковаться. Больше ничего, никакие союзы ему не нужны. Может быть, даже и государство там ему не нужно. Я считаю, что это не так. Я считаю, что как раз писатель, будь он прозаик, будь он поэт, так сказать, критик, литературовед, это все-таки человек, по-своему, призванный на определенную службу, так сказать, на определенное служение. Вот. И он должен...
Поэт в России больше, чем поэт.
Совершенно верно, совершенно верно.
И хотелось бы, конечно, значимость вернуть которая была когда-то.
Во-первых, чтобы писатель понимал, что он должен что-то сделать на этой земле для своей родины, а с другой стороны, чтобы государство способствовало этому. Порой даже, знаете что, Евгений, у меня такое ощущение, что пусть государство и привлекает, и отталкивает порой, как там Пушкина, в ссылку, но не будет равнодушным. Вот, к сожалению, последние, конечно, вот это последнее время, там 20-25 лет, это было просто полное равнодушие. Да пишите вы, что вы там хотите, где-то вообще вы нам не интересны, потому что здесь такие деньги вращаются, такие миллиарды, мы занимаемся такими делами.
Дайте, не мешайте работать с бюджетом.
Да, 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 не мешайте работать с бюджетом. И получилось что? С бюджетом-то они работали, но посмотрите, каким языком стали говорить, так сказать, и школьники, и студенты.
Как, ведущие на радио, на телевидении, да, как они
говорят.
Да, и
насколько неграмотные люди стали.
Принят даже, вы же помните недавно, словарь языкового расширения, который все эти ляпы как бы узаконивает, да, фактически.
А эта неграмотность в слове, ведь она же ведет, я бы сказал, к неразумному мышлению, она ведет, так сказать, к какому-то ущербному мышлению. Тут все очень связано, поэтому к этому надо относиться серьезно. Поэтому люди иногда, некоторые начинают уже не понимать вообще как бы реалии жизни, не понимают различия между добром и злом. Вот. И, конечно, государство, мне кажется, должно тут вмешиваться.
У вас вышла большая подборка в такой фундаментальной антологии «Молитвы русских поэтов», которую подготовил Виктор Ильич Калугин. Замечательная работа. Когда вы обратились к этой теме, к духовной поэзии? И, может быть, что-то прочтете?
Ну вот, значит, я прочитал тут первое стихотворение, как раз «Бабушка учит в раздумье», там, чтобы я уповал, что люди не умерли, на небе веках настал. Вы знаете, я бабушку свою родную знал до 5 лет, потом она умерла в 55-м году, и я вот помню, как это все было, я один в избе находился, когда бабушка умерла. Но вы знаете, вот она мне много о Боге не говорила, но она мне показывала на иконы, и вот действительно как-то говорила, что Бог все видит, вот Бог все видит. И... это как-то запало в меня, а потом это многие годы прошли, я как-то об этом вспоминал, но в стихах это как-то не отзывалось, не откликалось. И где-то, вы знаете, еще в советское время вдруг я почувствовал, что для меня эта тема насущная. Я, конечно, считаю, что мне многое дало то, что я как-то стал довольно рано читать не только, скажем, советских поэтов, но и довольно много я читал, находил книги. Были у меня друзья, которые мне книги русской эмиграции, которые писали такую православную поэзию. И почувствовал, что это мое, что мне это близко, что без этого я чувствую, что я беднее. Вот, и они пошли, 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 даже тогда, когда еще цензура действовала и все прочее, вот я их не очень публиковал. Да, конечно. Но, тем не менее, они уже пошли, а потом, когда как-то, слава богу, довольно быстро потом открылось это время, когда уже их можно было и публиковать, и, вот, и для меня это очень важно, потому что сколько бы я о чем ни размышлял, о каком бы добре и зле, какую бы лирику, так сказать, я как не восторгался бы бабочками, цветами, музыкой вот этого мира, и как бы не печалился, все равно я всегда упираюсь или в благодарность Богу за то, что так прекрасно, или наоборот, какие бы горести ни приходили в жизни и все прочее, вот, а они были, без этого жизни не проживешь, все равно упираешься, все равно в благодарность Богу и за это. Слава Богу за все, как говорила Анна Златоуст, понимаешь, что это не напрасно, это все равно как-то не случайно, значит, так надо смириться, так сказать. Вот. Ну, сейчас я вот прочитаю несколько стихотворений этого направления. Ну, вот, например, стихотворение, которое не могло быть тогда опубликовано. «Молебен. Над площадью с молебенными звуками, над небольшой толпой, как будто встарь, на черном стяге золотыми буквами сияет ярко Бог, Россия, Царь. Сегодня день рождения Николая, май 19-е по календарю, нет на царях хулы теперь и лая, но мало тех, кто тянется к царю. Людей немного, просто даже мало, перед крестом, на камне закладном. Во всем Россия выдохлась, устала, измучилась, изверилась во всем. Ото всего ей хочется укрыться, собраться с духом, с силами, понять, куда стремиться и зачем стремиться, чтоб не попасть в трагедию опять. Дадут ли ей укрыться, и возможно ли такой стране, открытой всем ветрам, сбежать в какое-нибудь Запорожье и за порогами укрыться там? На что надежда? Как всегда на чудо. Да вот на этих молодых людей, явившихся неведомо откуда, с молитвами и с выправкой своей, как в старину, и стяги, и хоругви, портрет царя, погоны казаков, среди молящихся стою в казачьем круге. Спаси нас, Бог, от адовых кругов, спаси нас, Бог, мы молим, Пресвятая Заступница, пропасть стране не дай, мы молимся, прося и заклиная, молись о нас, убитый Николай.
И прочитаю еще небольшое стихотворение.
День Казанской Божьей Матери в нашем тихом городке, в нашем славном городке, на Мологе на реке, в церкви крестятся да молятся, ставят свечи, строго думают, видя, как перекрестился я. Мне сказали: молодец, похвалила меня бабушка, круглолицая и светлая, День Казанской Божьей Матери, долго помнился потом.
Спасибо. Спасибо всем, кто сегодня был с нами, и да пребудет с вами Господь. Напоминаю, что в гостях у Благовещения был Геннадий Викторович Иванов, первый секретарь правления Союза писателей России, поэт, писатель, краевед. Надеюсь, что наша встреча не последняя. Спасибо, что пришли.
Спасибо большое.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.